Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем читать недельную главу Бо. И сегодня мы будем читать с 4 стиха 11 главы книги Шмот или книги Исход. Хочу сразу предупредить, это один из самых глубоких, сложных отрывков Торы, основополагающий отрывок Торы, отрывок, в котором говорится о формировании народа Израиля, первых заповедях, которые даны народу Израиля, о первом избавлении, через которое пройдет народ Израиля. У всего этого есть масса параллелей и с пророками, и с мессианскими книгами, и на далекое-далекое будущее. И можно бесконечно говорить о каждом из стихе этих отрывков, и много про это сказано, и море чернил излито на объяснение каждого из стихов этой книги. И у нас, к сожалению, нету бесконечного времени на обсуждение. Даст Бог, в следующем году мы посмотрим на это под другим ракурсом. А сегодня попытаемся снова читать пшат, читать простой смысл Торы, то, что видели и понимали те, кто не читал продолжение. Разумеется, каждый слушающий, каждый мой собеседник читал продолжение, и параллели будут возникать. Для того, собственно говоря, я снова и пытаюсь подбрасывать дровишки в огонь вашей мысли. Если мысли появились, то и замечательно. Итак, начнем с 4 стиха 11 главы. «Веомер Моше», и сказал Моше. Напоминаю мизансцену. Моше последний раз говорит с фараоном. Моше говорит, по сути, прощальное обращение к фараону. Моше уже пообещал фараону, что тот не увидит его лица. Об этом нам еще придется опять-таки поговорить. «Веомер Моше», и сказал Моше. «Ко амар Адунай», так сказал Господь. «Бехацот алайла», в полночь, «они юцеби тох Мицраим», «я выхожу в Египет». Господь сам, не посредством кого-то, спустится в Египет, выйдет в Египет. «Умет коль бахор беарец Мицраим», «и умрет всякий первенец в стране Египта». Нужно здесь остановиться и вдохнуть воздуха и понять, что такое первенец. Ну, понятно, что первенец – это старший сын. Старший сын – первый сын от каждого мужчины и первый сын от каждой женщины. Если человек не первенец от отца, но первенец от матери, он все равно первенец. Первенец от матери называется еще не только словом «пхор», но и называется «разрывающий лона», тот, кто первым выходит из лона матери. Традиция Востока у всех народов было такое понимание, что первенец – это первый дар Всевышнего, это первое, самое первое благословение, которое Всевышний благословляет семью. Это начаток нового поколения, залог вообще благословения в семье, своеобразный мостик, через который семья общается со Всевышним. Это прослеживается у всех народов вокруг Ханаана. Поэтому, собственно, и мы видим, что говорится часто о священстве первенцев. Священник – тот, кто соединяет со Всевышним. Разумеется, не всегда было соединение со Всевышним. Разные народы верили в разных богов, но священские полномочия первенцам выделяли. Первенец, он руководитель рода, он получает особые права в наследовании практически у всех народов. С детства он к этим функциям готовится, часто его особенно воспитывали. Первенец рода – это его гордость, его символ, это не просто и не только старший сын. У многих народов вокруг Израиля была традиция в случае беды, в случае какой-то опасности приносить первенца в жертву. Мы читаем страшную историю, когда Израиль воевал с Моавом, царь Моавский принес своего первенца в жертву на воротах города, и как результат возгорелся гнев именно на Израиль. Первенец – это, можно сказать, самое ценное, что есть у рода. И вот это самое ценное Всевышний обещает умертвить. Произойдет это в полночь, то есть, опять-таки, в самое темное время суток здесь темнота тоже присутствует. Итак, Всевышний говорит: «Я уничтожу всех первенцев в стране египетской, мипхор паро, а Йошев аль кисо, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, ад пхор ашивха, до первенца рабыни, ашер ахар архаим, которая за жерновами». То есть до последней из рабынь всех социальных слоев первенцев я уничтожу. Веколь пхор бейма, и всех первенцев скота. Мы поговорим, когда мы будем говорить уже не об обетовании, а об исполнении, мы поговорим о том, насколько это справедливо, и поговорим о справедливом возмущении и о понимании замысла Всевышнего, почему это справедливо. «Вайта цаака гдула бехоль эрец Мицраим, и будет великий вопль по всей стране египетской, ашер камоу лон гита векамоу лотусав, подобной которой не было и подобной которой не будет. Валихоль бней Исраэль, а у всех сынов Израиля лой хроц келев лишано, собака не забрешет языком». Это удивительно, вот мы здесь читаем упоминание о собаке, когда речь пойдет об осуществлении этого пророчества, мы про собак читать не будем. Почему так? Потому что здесь имеет место устойчивое выражение. То есть ни одна собака не гавкнет на народ Израиля. Имеется в виду не собаки как таковые, а египетские боги, всевозможные силы, начала, которые охраняют Египет, по крайней мере, по мнению самих египтян. Никто не посмеет разинуть рот на Израиль лемеиш от бейма, от человека до скотины. Ни на людей Израиля, ни на скот Израиля никто не посмеет открывать рот. Лиман тидун, чтобы вы знали, ашер ефле Адонай бейн Мицраим левейн Исраэль, что разделил Господь Израиль и Египет. Разделил по чему? По намерению служить Всевышнему. Мы об этом дальше будем читать. В Ярду Колавдеха, и падут все рабы твои, твои это фараона, Элай, Вейштахавули, падут они, припадут они ко мне и поклонятся мне, Леймор, говоря, Ца ата веколь ам ашер берегреха, выйди ты и весь народ, который последует тебе, весь народ твоих последователей. Можно из этого сделать заключение, и логично его сделать, мы еще раз об этом будем читать, что выйдет не только народ Израиля, но и множество примкнувших к нему идейных и просто авантюристов. Есть, будут люди, которые пойдут за Моше, увидев в нем лидера, за которым можно идти. «Вахрекен ице, после этого я выйду», — сказал Моше. Последнее, что он говорит фараону. «Вейце мим паро Бехарей Ав, и в гневе вышел от фараона». Разговор окончен. И в 9 стихе мы читаем, что уже Господь говорит фараону, Господь говорит, простите, Моше, о том, что, как и в прошлые разы, это не подействует. «Вьомер Адонай эль Моше, и сказал Господь Моше, ло ишва элехем паро, не услышит вас фараон, лиман работ муфти бе арец Мицраим, чтобы были многие чудеса мои в стране египетской». И в 10 стихе мы читаем подведение итогов общения Моше, Аарона и фараона. «У Моше ве Аарон асу эт коль ам муфтим айле, а Моше и Аарон сотворили все знамения. Эти Лифней Паро перед фараоном. Ваихазе каданает лев Паро, и усилил Господь сердце фараона, вело и шлахет на Израиль. И не отослал он народ Израиля, мерцо, из своей страны. С самого начала фараон говорил: «Я не знаю Господа». Он узнал Господа. Вторая его просьба была: «Дайте мне муфет, дайте мне знамение». Мы тогда сказали, что есть слово «от», которое означает «небесное знамение», и слово «муфет», которое означает «знамение на земле». Фараон получил целую кучу муфтим, целую кучу знамений, но это на него не подействовало, и он все равно не отослал народ. И Всевышний обращается к Моше и инструктирует его, что делать, как подготовить народ Израиля к выходу из Египта уже без разрешения, без соизволения фараона. Об этом мы читаем с 1 стиха 12 главы. «Вьомер Адунай эль Моше вэль Аарон, баарец Мицраим леймор». И сказал Господь Моше и Аарону в стране египетской, говоря: «Худеш азе лахем рош худашим». Этот месяц вам начало всех месяцев. Самая первая заповедь, с которой начинается, по сути, учение заповеди. Когда Тора начинается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю», один из комментаторов приводит такое толкование: «А зачем вообще начинать все с рассказов? Начните с заповеди, начните с вот этого самого стиха. Этот месяц вам начало всех месяцев». Самая первая заповедь Торы, которая дается не отдельным людям, а Израилю как народу, это заповедь «Этот месяц вам начало всех месяцев». Нету заповеди, не дается первой заповедь «Я Господь Бог ваш, соблюдайте субботы мои». Не дается заповеди «Не убей, не укради, не прелюбодействуй». Множество других заповедей, которые можно было бы поставить впереди всего. Первая заповедь «Этот месяц вам начало всех месяцев». «Решон улахем лихудшей ашана». Первый он для вас из месяцев года. Что значит этот месяц прежде всего? Ну, мы знаем, что выход был в Нисан, что Всевышний говорит с Моше в Рош-Ходеш, в новомесячье Ниссана, показывает ему, как можно это предположить, комментаторы пытаются так восстановить пшат, показывает ему этот месяц и говорит: вот этот месяц для вас глава всех месяцев. Слово «ходеш», которое переводится словом «месяц», означает обновление. Происходит от того же корня, что слово «хадаш» – новый. Ну и, собственно, слово «новомесячье» тоже содержит в себе новизну. Первая заповедь связана с уподоблением Луне в возможности обновляться. Без того, чтобы человек мог обновляться или изменяться, он не может следовать за Всевышним. Основа всего, прежде чем «я Господь Бог твой», прежде чем, потому что человек идолопоклонник, как он примет Господа, если он не может меняться? Прежде чем будь свят, прежде чем соблюдай субботу, ходишь за лахем рош ходашим, этот месяц, принцип обновления для вас во главе всего, первый он вам из месяцев года. В течение года слово шана, год, это повторение, постоянное повторение чего-то, лишанот, лишанен, это повторять, повторяющийся цикл. Вся Тора, все учение будет состоять из повторений, из повторяющихся циклов обновления. Без способности обновляться невозможно прийти к служению Всевышнего. Можно научиться соблюдать заповеди и соблюдать их, если неверующие люди, которые соблюдают заповеди, потому что они живут в такой среде, им это привычно и сподручно. Но они не служат Всевышнему. Без того, чтобы обновляться, невозможно служить Богу. И Всевышний говорит Моше и Аарону так. Это третий стих. «Давру альколи дат Исраэль». Говорите всей общине Израиля. Впервые здесь упоминается. Эда, те, кто становятся свидетелями. община, собрание на иврите связано со словом свидетельство. Говорите всему собранию Израилева, говоря, Бесер леходешазе, 10 числа этого месяца, вейху лахем иш се левейтавод. Каждый из глав семейств возьмет себе се, овечку или козленка, се левайт, по козленку, по овечке на каждый дом. Какой-то ягненка, большей частью, давайте придерживаться самого простого перевода, ягненка. В им имает абайт мехьот месе, а если дому не будет доставать на ягненка, в ляках у вышхино акаров эльбейто. Возьмет он вместе с соседом ближним своим свой дом, бемехсат нафишот, по количеству душ, иш лифи ахлё, каждый по способности своей кушать, тихсу это се. Покройте агнца. То есть, нельзя было просто прийти 14 числа, мы говорим сейчас, это надо помнить все время, о первом Песахе. О Песахе, который был во время выхода из Египта. Тогда существовала заповедь взять 10 числа агнца. На годы, на последующее поколение этой заповеди нет. Это первый Песах, который справляется именно в Египте. Это его особенность. 10 числа берется в дом агнец, и те, кто его купил, те его и будут кушать. Невозможно будет прийти с улицы и присоединиться к этому по расчислению, так сказать. Он будет кушаться. Какой должен быть агнец? Сеттамим, агнец чистый, Захар бен Шана, мужского пола, до года возраста, Елахем, будет вам, мина квасим, у мина изим, из баранов и из козлов возьмите. И что с ним нужно делать? В шестом стихе. Вая лахем лемишморет. И был у вас на сохранении ад ахбайсрайом лиходышазе. И будет он у вас на хранении до 14 числа этого месяца. То есть три полных дня агнец будет, но сохранение, что значит сохранение? Говорится, что сохранение – это осмотр, так говорят комментаторы. Его осматривают, чист ли он, нет ли в нем каких-то недостатков. А если есть в них какие-то недостатки, может быть, они временные и пройдут, может быть, что-то еще проявится и увидится. В общем, три дня – это испытание агнца перед тем, как агнец становится пасхальной жертвой. Три дня он находится у тех, кто его в жертву принесет, они его проверяют и испытывают. Слово «мишморет» мы читали еще и под стражей. Можно сказать, агнец будет у вас в заключении в тюрьме, и те параллели, которые есть, они есть. Мы читали, когда фараон гневается на кого-то, он заключает их под стражу, лемишморет, тоже кладет их на стражу, лемишморет, простите. И будет он у вас на страже на 14, до 14 числа. Вишахату ото коль каль эдат Исраэль бейна арбаим. И вся община Израиля забьет этого агнца, каждый своего агнца, 14 числа бейна арбаим. Это время в начале сумерек, когда день начинает клониться к вечеру, после полудня. От этого возникает очень много путаницы из-за этого перевода слова «бейна-арбаем». «Бейна-арбаем» – это поздний после полудня, время полдника, так скажем. Когда только начинает уходить дневной свет. То есть в конце 14-го агнец закладывается, 15-го вечером, когда начинается 15-е, его кушают. Так было во время выхода из Египта. Мы сейчас все, что читаем, это повеление, касающееся самого первого Песаха. в 7 стихе очень важное. «Валякху мин адам» и взяли от крови. Обратите внимание, здесь не очень написано, что это за кровь. «Венатну альштей мизузот» и взяли на два косяка и на притылку, на верхнюю перекладину намазали этой кровью. Комментаторы говорят, в этом есть резон, что для того, чтобы есть пасхальную жертву, нужно было сделать обрезание, которое народ, может быть, не хранил к тому времени. Кровь здесь символизирует и кровь Агнца, и кровь обрезания. Причем кровь Агнца, как говорят многие из комментаторов, вообще очень много вопросов задается, почему, для чего нужна кровь. И, например, Ибн Эзра, которого я часто цитирую, который как раз сосредотачивается на пшате, на простом смысле, говорит, это кровь, потому что пасхальная жертва – это жертва за грех. В каком смысле она жертва за грех? Она не жертва за грех какой-то конкретный. Она жертва за греховную природу, за оставление Всевышнего. И готовность намазать косяки кровью, готовность символизирует к обрезанию, символизирует вступление на путь веры. Это свидетельство, которое будет явлено в мире. Причем, по мнению многих комментаторов, зачем кровь мажется с внутренней стороны дома, не снаружи, а изнутри, потому что основная часть работы – это внутренняя. Об этом есть споры, иные говорят наружу, иные говорят внутри, потому что мы дальше будем читать сейчас про то, что пройдет по Египту, и там, где увидит кровь, нужно ли ему видеть кровь буквально, чтобы знать, что там она есть, действительно ли ему нужны такие крестики на домах. Многие говорят, что кровь будет увидена, даже она когда внутри. И важно, чтобы человек сам в этом процессе ее видел. Много разных мнений, много всего на этот счет. Но важно знать, что кровь – это кровь. И, как Всевышний говорит, «Я увидел тебя в кровях твоих». Через пророка Всевышний говорит, и говорится, это кровь Песаха и кровь обрезания. Мы можем и кровь Машеха сюда добавить. Итак, возьмите от крови и помажьте два косяка и притолку в домах Альбатим Ашер и Хлео Тобаем, в тех домах, в которых вы будете его кушать. Если мы приходим к соседу, я оставил свой дом и пошел к соседу, мы скинулись на барашка, решили кушать его у него, то мне у себя и не надо мазать кровью. Ваяхлю, это басар, блайлазе, и будете есть это мясо в эту ночь. Цли эш, жареное на огне, на углях, умацот альмаврим яхелю, с опресноками и с горькими травами будете кушать. Мы много раз читаем, почему в Песах едят мацу, потому что не успело скиснуть их тесто и много других объяснений. Здесь мы видим, что Всевышний заранее повелел, что Песах будут кушать с опресноками. Мы когда будем разбирать не обетование, а саму историю, мы разберемся, почему. «Ваальта ахлю мименона» и не кушайте из него сырым, «увашель мивушаль» и вареным в воде, «вымаем», «ки им цли аэш», но только жареным на огне, «рошо алькирав в алькирво», вместе с головой его и вместе с внутренностями его. Непростое дело, мы читали об этом, Моше говорит об этом неоднократно. В Египте опасно приносить в жертву агнца, потому что побить камнями могут. Здесь Всевышний говорит, не только вы его забьете, но вы будете его жарить так, чтобы он пах. Не в кастрюльки, не в скороварки, не в мультиварки, так, чтобы никто не почувствовал запах, не сырым, чтобы, не дай бог, никто вообще ничего не унюхал. Вы его будете кушать так, чтобы это было всем слышно, осязаемо, что вот здесь едят баранину на углях с горькими травами. Вло утиру мимено, и не оставляйте от него ада бокер до утра. Венутар мимено ада бокер, бо эшти срифу. А то, что останется до утра, сожгите огнем. Некоторые противоречия здесь есть, говорится, не откладывайте себе на утро. Вы ешьте эту жертву, и вы не можете это сказать, а я вот это доем потом. Нет, жертва должна быть съедена полностью. Это не для насыщения, ее не едят на сытый желудок, и поэтому нельзя отложить и сказать, потом доем, мне эта порция не нравится. Нет, нужно съесть все. А если что-то осталось до утра, то можно сжечь на следующее утро. Многие говорят, что это значит, не сжигайте его утром праздника, сожгите его на следующее утро. В 11 стихе «Векаха тахлёу ото» «И так будете кушать его». «Матнейхем хагурим» «Помазаны вы». Перепоясанные поясами, на алейхем береглейхем, обувь ваша на ногах ваших, маклятейхем бейдейхем, посохи ваши в руках ваших, вы ахальтем ото бихипазон, и будете есть его поспешно, Песах у леадонай. Песах это Господу. Понятно, что ничего не понятно. Обычно человек приходит на трапезу, даже просто на трапезу, и он разувается, снимает верхнюю одежду, освобождает пояс, уж тем более ставит у стены посох, зонтик, вешает шляпу на вешалку. Здесь в самом пренебрежительном по отношению к жертве виде надо кушать эту жертву. Она предназначена для того, чтобы можно было ее кушать в таком вот дорожном состоянии. Казалось бы, когда ты прикасаешься к чему-то столь святому, то можно было бы попросить сшить фраки и вечернее платье для этой цели. Но Всевышний говорит, нет, пасхальная жертва – это жертва, которая принимается в самой-самой будничной одежде. Это жертва, в отношении которой во время пребывание в Египте, была повелена будничность. Нельзя есть ее в парадном виде. И что будет, почему? Потому что это Песах Господу. Слово Песах, тут можно его и перевести, много раз я говорил об этом. Песах значит перепрыгнуть, станцевать, перешагнуть, перескочить, перехромать. И здесь можно сказать, что использование этой жертвы – это прыжок к Господу. Наверное, здесь мы можем пока остановиться. Божьей помощью. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица, благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, благословит мужей ваших и жен ваших, благословит пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, благословит сыновей и дочерей, внуков и внуков, правнучек и правнуков, кто удостоился их увидеть. Святой Благословенный пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении, исцелит собственной рукою целительной, или пошлет исцеление через врачей, даст мудрости врачам. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет хорошую работу, прославляющую работающего и Всевышнего, дающего мир в семье, изобилие, достаток и покой. Святой Благословенный оботрет слезу плачущих, возвеселится с веселящимися. Святой Благословенный наполнит ваши дома всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.